Иван Каргель. Ветхозаветные прообразы. Исаия. Когда мы, читая Слово Божье, вдумываемся в отношении Бога к Его детям, нам становится ясным следующее. Господь всегда желает сообщить людям все больше и больше своей силы и благодати. Тут для Него не существует границ, кроме тех, которые разным образом ставят Ему сами Его дети. Лишь только они сделаются способными к новой благодати, как и двери Его тотчас широко открываются для них. Его неутомимая работа в них и над ними не прекращается, потому что сокровищницы Его полны, и Он хотел бы по возможности давать им эти сокровища одно за другим. Он как бы говорит нам: «У меня есть еще много чего показать тебе, еще много чего тебе дать. Я лишь только жду, пока ты сможешь это вместить. Никогда не думай, что я уже покончил с тобой. Я могу сделать несравненно больше всего того, о чем вы просите или о чем помышляете». Ефесянам 3:20. Это испытал на себе Моисей. Лишь только он воскликнул: «Покажи мне славу твою», как и Иегова уже был готов показать ему по мере его способности. Так бывало несколько раз и с Даниилом. Вот мы видим, как этот раб Господень лежит на лице своем и молится, и вопиет, Даниила 9 глава. «И стоит перед ним ангел Гавриил, посланный, чтобы сказать ему, что случилось у престола Божьего, тотчас после того, как он в первый раз открыл свои уста. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе». Не успел Даниил высказаться, как на небесах уже были исполнены все его прошения. Подобно этому случилось, когда он расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения. Так мы читаем. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Что было причиной промедления Божьего в этом случае? Тот же Гавриил сообщил ему: «С первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Чистое горячее желание и стремление бывает удовлетворено, лишь только оно возникло. Это многократно повторяется и в Новом Завете. Даже без прошения и высказанного желания Господь наполняет приготовленные сосуды. Точно так же случилось здесь с Исаией. Господь возносит его во святилище на небесах, ставит его в свое присутствие и заливает его своей славой даже без малейшей просьбы с его стороны. Какое же значение имеет все это для нас? Во всех сообщенных нам опытах возлюбленных Божьих драгоценно для нас то, что мы по обхождению нашего Отца с нами можем видеть, каков Он по отношению к нам. Нет ни одной черты любви и милости относительно кого-то ни было из его искупленных, которая не служила бы обетованием, что Он будет совершенно таким же и для нас. И когда мы видим Исаию, удостоившегося особенной благодати лицезреть славу Господню, то мы можем заключить, что сердце Божье готово вести нас и дальше, и глубже в ту же благодать. О, если бы мы были способны и готовы для этого! Пусть же видение Исаии научит нас. Что, собственно, сказал Бог Исаии, дав ему видеть свою славу? Прежде всего, мы можем заключить, что Господь обнаружил ему тут свою совершенно особенную любовь. Исаия уже и прежде пользовался его любовью, он уже был высоко облагодетельствован, потому что он был чадом Божьим. И вот Господь пошел с ним на шаг дальше. Он выделил его себе в пророка, которому непосредственно открыл свою волю. Немного таких, которые имеют это высокое преимущество. Их можно было бы легко сосчитать даже в прошедшие тысячелетия. Мало таких, которых Бог поднял до такого уровня. Однако, хотя такое преимущество было не для всех, Господь имел в запасе для Исаии еще большее и еще славнейшее. Мы читаем, что Господь берет Исаию за руку, ставит его в свое присутствие, удаляет покрывало с глаз пророка и позволяет ему глубоко взглянуть на свою славу. Тут увидел он того, который обитает в неприступном свете. Он видит его высоко превознесенным на своем престоле, окруженным славнейшими существами небес, и слышит величественные песнопения, восхваляющие неприступность святости его Господа. Верхи врат поколебались от гласа восклицающих, и весь дом наполнился благоуханием курения. И он, червь во прахе, может пребывать в этом святилище, видеть и наслаждаться. Как не сказать, что это была особая любовь, любовь, которая далеко превзошла всякую доселе испытанную любовь. Удивитесь ли вы, если я скажу, это именно то, чем так охотно Господь хотел бы осчастливить и нас? Послушайте, как он высказывается об этом. Он говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». О, если бы мы ходили, отданные ему в послушании заповедям его, и он так бы приготовил нас, чтобы мы могли стать в его святилище, и он снял бы с нас покрывало, закрывающее от нас его славу. Его особенная любовь сделалась бы также и нашей участью. Далее мы должны сказать, что Господь привлек этим Исаию в свою особую близость. Мы ведь хорошо знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. И только наша живая вера уничтожает расстояние, отделяющее нас от Него. Но это устранение от Господа бесконечно различно у различных людей. Так что, видя одних, хочется поплакать, как апостол Павел Филиппийцам 3:18. А когда видишь других, то на душе делается, как у Иоанна, который писал: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Именно от нас зависит, как мы стоим по отношению к Богу. Как бы слабы мы ни были сами по себе, но если мы избрали Его одного, подобно Марии, как нашу добрую часть, от которой и Марфа не может нас отдалить, то у Бога достаточно средств привести нас в свою теснейшую близость. Посмотрите на Исаию. Он, покрытый разными пятнами, может пребывать там, где находятся безгрешные херувимы и серафимы, в то время как они закрывают крыльями своими лица, а он может взирать открытым лицом. Как ясно, он видит славу Господню и видит ее так, что все до мельчайших подробностей может передать нам. Казалось бы, Господь говорит ему этим: «Я хочу иметь тебя в моей близости. Около меня должен быть ты. Я хотел бы иметь с тобой дело, как некогда имел его с Моисеем, как друг с другом». Не испытывали ли мы иногда сильной жажды его близости? И когда потом Господь приближался к нам, так ли мы встречали его, как должно? Будьте уверены, Он не хочет, чтобы мы делали так, как Израиль. Он, Господь, хотел приблизиться к ним, лично иметь общение с ними, и потому повелел Моисею вывести их освященных в известный ему день навстречу. Когда же Господь приблизился, то они отступили и стали вдали. Быстро было принято их решение и сообщено Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Как им хотелось, так и случилось. Израиль никогда не вступал в прямое общение со своим Богом, никогда не достиг личного соотношения с Ним. Только из вторых рук имеет он то, что когда-либо получал от Бога. О, если бы это осталось только у народа, который был избранным народом лишь по плоти. Но дело в том, что и многие из тех, которые стали близки Богу кровью Христовой, не стоят в непосредственном общении и в личных отношениях с Ним самим. Как будто они решили: «Говори ты с нами, чтобы не говорил с нами Бог». И сидят они воскресенье за воскресеньем на своих скамеечках, и еще в будние дни, и слушают только тех, кого они избрали, чтобы они говорили им. Бедные. Они живут, питаясь не непосредственно от источника, но все только из вторых, из третьих рук. Быть в его близости, получать от него самого: брат мой, сестра моя, такова его воля и таково его намерение. Ставя Исаию в свою главу, Господь представил пред глаза его свою цель. Поняли ли все мы, какова цель Божья с нами после того, как Он искупил нас? Тысячи ходят ощупью в полутьме и даже в полном мраке. Сердце обливается кровью, видя, как они, после того, как обратятся, живут бесцельно день за днем. О, Дитя Божье, цель Бога относительно тебя – дать тебе возможность когда-нибудь лицезреть Его. Только будучи без пятна или порока, мы можем увидеть Его. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Так звучит программа Бога о цели Божьей. Пятна, пороки никогда никуда не уйдут, если ты не придешь в общение с Ним, в Его непосредственную близость. Также и святость останется далеко от тебя, если ты будешь далек от Него. Как Исаия, ты должен бы был уже теперь вступить на ту почву, на которой Бог может встретиться с тобою здесь и впоследствии там. У Исаии это была почва света и святости, куда так чудесно переместил его Бог. Этим Бог сказал ему: «Смотри, это моя атмосфера. Вдыхай ее. Она должна сделаться и твоей атмосферой, как и для всех тех, которые меня окружают. Только на почве святости я могу быть с тобою на земле, и ты со мною там и здесь. Готов ли ты находиться на этой почве?» Дитя Божье, ты хочешь искупления, блаженства и славы. Хочешь ли ты их без святости? Хочешь ли ты иметь их таким, каков ты есть от природы, продолжая жить на твоей собственной плотской почве, вдыхая, как и все, атмосферу этого мира? Если так, то значит, ты не понял твоего Бога. Тогда ты не понимаешь ни Его искупления, ни Его блаженства, ни Его славы, потому что все это в тесной связи со святостью. Кто ожидает славы без святости, тот сам себя и обманывает. Не твое правоверие, не твое исполнение всех предписанных форм, не точнейшее посещение собраний и не то, чему люди придают столь большой вес, имеет значение перед Богом теперь и в вечности. Все это будет деревом, сеном и соломой. Перед ним возникает вопрос: изобразился ли в тебе, в твоей жизни, во всем твоем существе и в характере сам Господь Иисус Христос? Христос в вас, говорит апостол, упование славы. В мужа совершенного в меру полного возраста Христова, Ефесянам 4:13. Быть подобными образу Сына Своего, Римлянам 8:29. Вот цель Божья с нами. Если ты не любишь слышать об этом, если ты поворачиваешься спиной к этим Его словам и считаешь тех, которые предлагают их тебе, экзальтированными, то тогда никто не сможет тебе помочь. Но ты бесспорно идешь навстречу приговору Божьему. О, лучше дай, как Исаия, привлечь себя в его близость, просветить себя и проникнись его святостью. Дай погрузить себя даже в страх и трепет при мысли о твоем жалком теперешнем состоянии. Только не продолжай дальше так жить. Научимся далее из опыта этого пророка, к чему привело его созерцание славы Божьей. А вот чему. Оно привело Исаию к истинному пониманию своего состояния. Возможно ли, что даже пророк неправильно судит о своем состоянии? Нечто подобное мы можем видеть у Исаии после того, как он уже порядочное время был пророком. Да, наш Бог часто должен работать очень несовершенными орудиями. Вспомним о Самсоне, о другом пророке, об Ионе. Но в то время как он работает этими орудиями, он работает также и над ними. И блажены те, которые действительно дают себя обработать. Так случилось и с Исаией. Лучи славы и святости Господа, в которые поставил его Бог, пропитали его ежедневную жизнь. Они осветили его действия, даже его слова. И он узнал, признал и исповедал, что с ним обстоит нехорошо. «Я человек с нечистыми устами». Как? Пророк Господень, который говорил слова откровения Божьего, и все-таки с нечистыми устами. Может быть, он так привык к образу своих речей, что даже не видел того, что эти речи не всегда таковы, какими им подобало быть. Конечно, мы можем быть уверены, что он не был мужем, который вел злые речи, не был таким, который позволял себе шутки и легкомысленные слова. тогда Господь и не употреблял бы его как свое орудие. Но можно быть далеким от всего этого и все же иметь нечистые уста. Наш Господь Иисус некогда сказал очень серьезно: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» Матфея 12:36. Итак, пустые слова, сказанные безо всякой пользы, слова, в которых попусту проводится время, должны быть далеки от святых. Они оскверняют их уста. Как многие совсем не думают об этом и часами могут плыть с другими по такому течению. Это могло случиться и с пророком. Когда же он услышал от ангелов и серафимов «Свят, свят, свят Господь Саваоф» и, может быть, захотел петь вместе с ними, то прозвучало: «Молчи. Твои уста не годны для этого. Подумай о том, сколько праздных слов вышло из твоих уст». Слова говорим мы обыкновенно другим, и другие говорят нам. И вот там, во свете славы Господней, пророк мог оглянуться и обозреть, где, к чему и с кем происходили его разговоры. Ему открылось, что везде, где он вращался, было порядком дня грешить праздными словами. И вот какое открытие. Весь народ, среди которого он живет, в этом отношении, как и он, как и они. Он не составляет никакого исключения. Не правда ли, как больно видеть себя таким в непосредственном присутствии Бога? Не предстоит ли нам сделать то же открытие, когда свет Божий в своей полноте прольется на нас и на всех окружающих нас, которые думают, как думали и мы? Так что совершенно правильно, что это нормальная жизнь народа Божьего и вестников его. О, как много у нас причин взывать: «Боже наш, просвети нас и весь твой народ», чтобы мы убедились в грехах нечистых уст, освободились от них. И тогда научились бы от чистого сердца петь с серафимами «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Такое созерцание славы Божьей повело пророка еще дальше. Оно привело его к истинному пониманию того, что он заслужил своим состоянием. «Горе мне, погиб я». Такое звучит из его уст в присутствии Господа. Можем ли мы себе представить, как глубоко потрясло его это дальнейшее открытие? Он до сих пор совершенно спокойно жил с этими нечистыми устами и не имел никакого представления, как плохо обстоят с ним дела. Как многие еще думают, что если они не имеют настоящего сознания греха, в котором живут, если они так привыкли к нему, что совершенно машинально пребывают в нем, не замечая его, то он и не имеет никакого значения. О, как бы они воскликнули: «Горе мне, погиб я», если бы Бог внезапно осветил их своим светом. Доктор Бонар как-то сказал о своих бессознательных грехах: «Бессознательный грех так же губителен, как и сознательный. Если скорпион сидит у тебя на лбу, то ты в точно такой же опасности, как если бы ты это знал». Каждый грех, сознательный или несознательный, есть такой ядовитый скорпион. Но представьте себе только, что пророк говорит: «Я погиб». Не судит ли он тут себя слишком строго? Братья мои, если бы мы только хорошо узнали грех, если бы мы поняли, что такое представляет он из себя в глазах Божьих, и если бы мы стояли в том свете, в котором Господь поставил пророка, то мы бы так не спросили. Если бы мы только серьезно вчитались в Слово Божье, то увидели бы, что даже словесные грехи могут принадлежать к тем грехам, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Тысячи, может быть, говорят в настоящее время: «Это значит доводить дело до крайности. Это уже фанатизм. Если страшиться каждого своего простого слова как тяжкого греха или нагонять этот страх на других». Люди, которые живут по плоти, не давая места Духу Святому, для которых такая поверхностная жизнь сделалась их второй природой, действительно так и скажут. Однако посмотрите на пророка. Как только он вступил во свет Божий, он сразу прозрел. Он уже не может далее закрывать глаза на грех своих слов, он не прощает их больше себе, как то делают многие люди, которые не просили никогда за них прощения у Бога. Нет, он видит, что заслужил осуждение, вздыхает и восклицает: «Горе мне, погиб я!» Подобное же осуждение заслужил и Моисей из-за одного греха, который псалмопевец описывает так: «Он погрешил устами своими» – 105 Псалом, 33 стих. Бог не допустил его до обетованной земли, а поселиться в ней ведь было надеждой всей жизни Моисея. Все его многократные просьбы не помогли, Господь остался неумолим. Но если бы только дети Божьи открыли свои глаза и поняли, что заслуживают их грехи перед Богом. Как же подействовало на пророка Исаию то, что он сподобился созерцать славу Божию? Это привело его к действительному очищению от греха. Мы там читаем дальше после глубокого сокрушения пророка. «Прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горячий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Может быть, этот грех долго лежал на устах пророка и ежедневно увеличивался благодаря равнодушию тому, как часто он его повторял. Это случается со многими, которые беспечно идут путями Божьими. Но какая милость! Теперь отнято бремя вины, а одновременно конец осквернению. Только вдумайтесь в то великое, что здесь случилось. Горящий уголь, который принес Серафим, был взят с жертвенника Божьего, где горела жертва за грех и вместо греха пожиралась огнем. Но когда, наконец, жертва превращалась посредством пламени в пепел, тогда как бы в жертве уничтожался навсегда грех грешника. После того пепел был унесен с жертвенника, то есть от лица Божьего, и таким образом отстранялось от него все, что только могло напоминать о грехе. Но какое же действие на уста пророка должно было оказать прикосновение этого горящего угля, взятого с жертвенника? Уста пророка представляли из себя скверняющий источник, откуда исходило оскорбление Бога и гибель пророка. С этим источником и должно было случиться нечто, если все должно было прийти в порядок перед Богом. Потому что какая бы была от всего польза, если бы старая вина была прощена и уничтожена, а злой источник продолжал бы извергать новые нечистоты? Уголь, пылающий огонь с жертвенника Божьего, положил конец исходящему отсюда осквернению. Это был чудный, благословенный день для пророка Исаии. Он получил в нем одновременно и прощение, и очищение. Но если бы все дети Божьи, которые многократно являются к Богу, сокрушенные своим грехом и обремененные виной, не иначе уходили бы от его престола, как получив и то, и другое, и прощение, и очищение. Что поможет, если и пятна будут смыты сегодня, но уже завтра снова покроют вас? Смерть Сына Божьего, которая уплатила ваш долг там, вдали от вас, вне вас, еще прежде, нежели вы существовали, должна коснуться вас. Должна коснуться каждого источника, из которого у вас исходит грех. Потому что только она есть единственная сила, могущая положить конец вашему осквернению. Не ищите только прощения, но в той же самой мере очищения ищите до тех пор, пока его не получите. Если вы честны, если вы желаете этого от полного сердца, то вы вскоре найдете, что наш Бог верный и праведный, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Что было следствием этого опыта пророка? Первым следствием была действительная пригодность его для нового служения. Печально, что Богу приходится иногда долго трудиться над своим, уже бывшим в употреблении орудием, чтобы сделать его годным к употреблению для своих целей, но это не удается, потому что Бог ничего не хочет достигать у своих детей насильственно. В конце концов, Господу приходится отбросить свое орудие. Так некогда случилось с Самсоном, так было с царем Саулом и, наконец, со всем народом израильским. Но не так было с Исаией. Здесь Господь имел успех. Он привел свое орудие в свою близость. Здесь оно сделалось податливым, здесь оно расплавилось, и он смог его очистить. Отныне Бог мог употребить его для других лучших и высших целей, каких бы он ни захотел. Совершенно так же случается еще и до сего дня. Некогда апостол писал к юному Тимофею: «Кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Воистину Господь имел новые намерения относительно своего раба, думая новое дело поручить ему, потому что он громко спрашивает вслух пророка и спрашивает так, будто находится в затруднении. «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Обратим внимание. До тех пор, пока уста пророка были нечисты, Господь молчал. Эти вопросы не были заданы. Он не мог употребить пророка для своих новых целей. Нет-нет, он не льет свою чистую воду в нечистый сосуд. Посланником трижды святого Бога может быть только святой человек. Вот видите, его служение требует полной чистоты и святости. И в наши дни, как и в те давние времена, приближаются к Богу неосвященные люди, думая, что и для них здесь есть дело. Удивительно ли, что и теперь совершается то, что случалось тогда? Оза простер свою нечистую руку к ковчегу Божьему, и Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 2 Царств, 6 глава. Только чистота и святость делают человека благопотребным орудием для Господа, которое он употребит на свое дело. Вторым следствием опыта пророка было его личное сознание своей пригодности для Господа. Откуда же мы знаем, что Исаия получил это сознание? Мы видим это из радостного ответа, который он дает Господу на его вопрос. Только непоколебимая уверенность, что он теперь способен ко всему, к чему бы он Господу не понадобился, могла побудить его к такому восклицанию: «Вот я, пошли меня». Это был удивительный ответ. Если бы Господь заранее совершенно точно обозначил, на что именно ему нужен вестник, если бы задача такового была определена, тогда он мог бы рассчитывать и сравнивать свои силы. Мог бы подумать, дорос ли он до такого требования, и сообразно с этим ответить. Но вот теперь он не мог знать, каковы намерения Господа и какие требования будут ему предъявлены. Но из этого вырвавшегося «вот я, пошли меня» ясно, что он совершенно уверен, что после того, как он видел его славу и очищение, нет ничего в великом деле его Господа, к чему бы он не был способен, коль скоро Господь пошлет его. Под ногами пророка была твердая почва. Кто мог ее поколебать? Такая почва нужна также и нам, как основание для веры, если мы не хотим ошибиться, давая себя увлечь людям, подобным книжникам во дни Господа, или тем, кто прельщает красивыми, вкрадчивыми словами, или увлекает философией, человеческим учением, или хотел бы обольстить нас правоверной законностью, или поразить видом своей духовности, и тем самым увлечь от Господа, от главы за собою. Благодарение Господу! Он дает еще и в наши дни такую твердую почву блаженной уверенности в том, что мы – годное орудие для Него. Эту уверенность можно получить, продолжительно взирая на славу Господню и вполне очистившись от всякой скверны. Прочитайте 2 Коринфянам 3:18. Заключительным следствием опыта пророка была добровольная и полная отдача Богу. Ведь Господь не дал ему никакого определенного повеления, никакой заповеди, никакого приказания служить. Он только задал два вопроса, на которые могли бы ответить еще и многие другие люди. Из тысячи тысяч служивших ему и тьмы тем, стоявших перед ним, каждый мог бы предложить самого себя. А Исаия мог бы промолчать, как молчат многие сегодня, когда слышат какое-нибудь предложение сделать что-нибудь для Господа. Он мог бы подумать: «Пусть идут другие». Или мог бы сказать себе: «Только в случае, если другие не отзовутся, я отзовусь, как это иногда и случается». Но он не ждал ничего ответа или решения. Он выступил добровольно и отдал себя в распоряжение Господу. Славное «вот я, пошли меня» – это именно то, чего и ожидает Бог от всех своих детей. И Он достоин услышать это от каждого из нас, которых Он искупил своей кровью. Братья и сестры, если Бог должен бегать за нами, просить снова и снова торговаться с нами, чтобы мы Ему служили, тогда мы принадлежим тем, о которых Он говорит. Тот не достоин меня. Разве Господь заслужил, чтобы мы так обращались с Ним? Он некогда прежде основания мира сказал через свое избрание «Ты мой». Он через искупление сказал «Ты мой». Также и через наше рождение свыше, Духом Своим Святым Он запечатлел на нашем сердце «Ты мой». О пусть же через нашу добровольную отдачу Ему последует «Господь, я Твой, вот я, пошли меня». И Он охотно употребит нас, как некогда употребил пророка Исаию.